Глава вторая. Вездеход резко дернулся вперед, отряхиваясь, и налипший на крышу пласт серого снега одеялом сполз на землю. И сразу же гусеницы захлюпали в вязкой каше. Вдруг успело-таки подтаять. За ближайшим поворотом путь преградил снежный завал. Это была даже не лавина, просто масса раскисшего снега лениво съехала метров на 50 вниз по склону и, выбрав единственное во всем ущелье ровное место, здесь и застряла. «Парень, давай к турели!» Из башенки на крыше брызнул лазерный луч. На дальней скале вспыхнула красная точка, взвелось каменное крошево, посыпались камни. «Не идет! Может, примерзла?» «Ну что ж, это не первый случай. Бывает, что и гусеницы смерзаются намертво». Шабан поморщился. Теперь предстояло снова лезть в хитин и растапливать завал личным оружием. «Брось дергать, все равно не оторвешь. Одевайся». Верхний люк выпустил его на крышу. Следом вылез Роджер, волоча за ремень кобуру чудовищных размеров. Зацепился ею за край люка, чертыхнулся, дернул и, чуть не упав, пошел красными пятнами, тщетно пытаясь принять безразлично молодецкий вид. Контраст между ним и кобурой был разительным. Шабан даже присвистнул. Ну и монстр. Оружие титанов. Ясно, отчего Роджер при всем своем очевидном желании покрасоваться не носит кобуру на поясе. Мальчишки ужасно не любят вызывать чужой смех. Да и кто любит? А зря. Редкая и замечательная вещь этот Винсент Магнум, до упора набитый гранатопулями. Идеальный копытоотбрасыватель. И имя у него, как у минигона. Забавно. Усевшись на башенку, Роджер лихо передернул затвор. Он был явно рад случаю пострелять, и Шабан, заметив его блестящие глаза, фыркнул. От грохота выстрелов у него заложило в ухе, загудела под ногами броня вездехода. Результат оказался ничтожным. Пули бесследно тонули в снежной массе. Одна все-таки сдетонировала. Из завала взвился огненный фонтан. С шипящим свистом вырвался столб пара, но тут же снег сполз в новорожденную яму, как ничего и не было. Только ветер погнал по ущелью белое облачко и, ударив о скалу, растрепал, разметал, развеял. Роджер, сконфузившись, убрал пистолет в кобуру. «Ты еще спичкой попробуй», — сказал Шабан. «У тебя что, лучевика нет?»
«Мне не выдали. Сказали, что скоро на ту сторону, а там он не нужен. Может, у вас лишний найдется, а?»
«Шиш ему». У Шабана в порт Бьюно был лучевой пистолет, оставленный на прощание минигоном. Но он покачал головой. А Роджер с завистью смотрел, как Шабан, расфокусировав луч, расправляется с завалом. Через несколько минут дорога была свободна, вниз по ущелью стекала грязная жижа. «Может быть, в обмен на магнум?» — с надеждой спросил Роджер. Снимая хитины, поторговались. В придачу Шабан получил флакон с пенящейся жидкостью. Довольный Роджер убирал оружие в багажник. Шабан снова сел за руль, и вездеход, обогнув большую глыбу, муторно затрясся по камням. Через час стены ущелья раздвинулись. Снег кончался. Уже в полдень выбрались, наконец, на равнину и пошли вдоль хребта. В этом месте будто не было предгорий. Крутые склоны начинались как-то сразу, без предупреждения. И ближние вершины закрывали собой недоступный гребень. В последний раз гусеницы проскрежетали по камню, и сразу же за кормой потянулся клубящийся пыльный хвост. Вышли в степь, и Шабан, отдав Роджеру управление, разрешил себе расслабиться. Местность была знакома. Вдалеке, за высохшим по случаю сухого сезона озерком, по мере движения уходили за горизонт развалины древних построек, сохранившихся чуть ли не со времен первого нашествия. За ними угадывался заброшенный карьер на месте давно вычерпанного месторождения зеленой, богатой ванадием глины. А еще дальше
лежала обозначенная вышками граница крохотного анклава коммуна, приближаться к которой разведчикам не рекомендовалось, несмотря на то, что коммуна никогда не была членом Содружества. А может быть, именно поэтому. Странное государство, отгородившееся от остальной Прокны на неперспективном месте, вряд ли известное многим за пределами Северного Редута. Почти не добывает металла, не торгует, не посредничает, и чем живет, непонятно. Мало-помалу развалины исчезли за горизонтом. Больше ничего на глаза не попадалось, за анклавом голая степь простиралась до самого океана. Слева нависали горы. Один раз в узком просвете, в вечном тумане ущелья, проточенного в теле горы мелкой переплюйного вида речкой, показалось бледное размытое солнце, нехотя переваливающее в этот час через апогей. Часов через шесть, когда вездеход достигнет порт Бьюно, оно осторожно опустится ниже и начнется вечер. Тогда откроются и будут работать до утра бары и концертный зал. Худо-бедно завертится программа ночных развлечений, и Лиза, наверное, приготовит что-нибудь вкусное. А пока уходит за гребень солнце. Тень хребта накрывает равнину, свистит на средних оборотах турбина и, вдавливая катками в степь траки, движется, словно беспокойная черная головка огромного из клубящейся пыли ожившего червя, маленький развед-вездеход. «А там что?» Роджер мотнул головой куда-то вправо. «Вон там, а?» «Что там может быть?» Шабан прищурился, всматриваясь в горизонт и уже чувствуя, как рефлекторно обостряется реакция, как подрагивают готовые к действию мышцы. «Степь, мальчик, степь. Ты степи никогда не видел? Пустота там, холод и ветер. И очень хорошо, что только пустота. Нам бы этой пустоты до самого порт Бьюно. Степь куда опаснее гор. Этого ты, мальчик, еще не знаешь». Это тебе еще предстоит постичь на практике. А ведь и вправду что-то есть. Не может быть. Проволока? Шабан прилип к визиру, крутя увеличение. Верно. Проволока. Во, городили. Он весело чертыхнулся. За ограждением что-то шевелилось. Какие-то плотные округлые тела слепо тыкались в проволоку. Отскакивали, разбредались, сталкивались друг с другом и опять отскакивали. Гриб? Гриб, конечно. Толстые волосатые гифы, шевелящие, ощупывающие. Плантация. И не маленькая. Последние слова он сказал вслух. Роджер затормозил. «Подпольная?» Шабан молча кивнул. «Разумеется, подпольная!» Иных плантаций ползучего гриба и не бывает. «Странно», — подумал он. «Не знал я ничего об этой плантации. Наверное, новая. Ай да стервицы, под самым боком у коммуны. Ловко». «Будем давить?» — спросил Роджер. «Давить?» — Шабан покачал головой. «Нет, парень, давить плантацию мы не будем». «Смотри, чтобы тебя самого как-нибудь не задавили за одни эти слова. Это я тебе говорю. Тоже мне законник». «Нет. Поехали». Роджер помялся. Понять, какой расклад происходит под этим высоким, без единой морщинки юным лбом, было невозможно. «Но ведь мы же обязаны, верно?» «Ну вот, еще и непонятливый». «Мы много кому чего обязаны». — буркнул Шабан. — Марш, я сказал. Степь была суха. Слякотный сезон в этом году запаздывал. Мутный воздух высосал из земли аммиак и воду. Глинистую почву раздирали трещины. Иногда вездеход ломал сухие кусты или с треском давил вылезший из грунта плоский листовидный корень. Один раз из развороченного гусеницей куста выскочила настоящая ежиная ящерица. Редкий теперь вид. И, встопорщив колючки, прытко засеменила прочь. Роджер вильнул было рулем вслед за ней, но она уже успела юркнуть в трещину. Зато тут же на дорогу выползло ползучее растение, похожее на непомерно большую морскую звезду, и Роджер со вкусом раздавил его. Угрожающее движение щупальцев корней, хруст, противный писк сока, брызнувшего из-под гусениц, в пыльном облаке за кормой несколько раз вздрогнула изувеченная плоть, и куст умер. Больше живности не попадалось. В это время года все живое прячется в землю, а дикие толпы у бегунов откочевывают к северу и, на время объединившись, пробиваются через чужие земли к океану, чтобы к началу теплых дождей вернуться назад в оживающую степь. Снова с племенными войнами, уже скорее между делом, чем по необходимости. Изредка вдали показывались покинутые жилища. Невысокие конусы, похожие на кротовые отвалы, скрывающие в себе пещеры для целого клана, но с выходом не на верхушке, а сбоку и под глиняным козырьком для защиты от ливней. Попадались и развороченные конусы. Не то они были покинуты давно и успели обвалиться, не то были разрушены в племенных войнах. Шабан вспомнил, как Минигон рассказывал о стремительных ночных нападениях, когда дозорные не успевали поднять тревогу, а нападавшие, не давая жертвам высунуться, заваливали вход и, выждав сутки-двое, раскапывали и добивали всех, кто еще не задохнулся. Последняя большая война была на памяти Минигона, и ее с огромным трудом пришлось останавливать, ибо прекратился приток сил, и даже прирученные убегуны начали уходить с рениевых шахт. Тогда еще тоннеля не было и в помине, а шахты работали вовсю, уходя штреками все глубже под горы, и с каждым ковшом, зачерпнутой в глубине породы, прибавлялась маленькая, чуть заметная глазу крупинка тяжелого тусклого металла. Роджер, увлекшись, все-таки прозевал ориентир, и вездеход юзом сполз в старую с полкилометра шириной воронку, свидетельствующую о том, что людям пришлось таки тогда вмешаться. Воронка и была ориентиром. Впрочем, на твердом спекшемся склоне убегуны уже успели вырыть новое жилище, с виду вполне целое и с очень высоким отвалом. По-видимому, в слякотный сезон в воронке образовывалось что-то вроде озера. Шабан помнил свои ощущения при посещении такого жилища. Сыро, темно, гадко. Хуже, чем снаружи. Понятно, отчего убегуны поклоняются теплу и даже приносят теплу человеческие жертвы, если, конечно, считать убегунов людьми. Они всегда идут туда, где тепло. По результатам спутниковой термографии удобно определять места их скопления. Эти потомки людей... Огрызки человечества первого нашествия всегда охотнее работали за тепло, чем за пищу. Одно время контора, осененная идеей благотворительности, пробовала расплачиваться с ними блоками для строительства разборных домов. Но из этой затеи ничего не вышло. В домах убегуны жить не желали. Почему-то. В наибольшем ходу была гипотеза о том, что тепло домов убегуны считают эрзацем, и сторонятся его как противоестественного. Шабан склонялся к другой версии, что они так и не поняли, как эти дома собирать. Вездеход, буксуя, одолел подъем и снова легла под гусеницей степь. А Роджер, круто взяв в сторону, искал дорогу, точнее колею, оставленную ими по дороге туда, и, найдя ее, дал полный газ. Шабан, устав от мелькания, сам не заметил, как задремал. Проснулся он от того, что затекло тело, и удивился, увидев на приборной панели солнечное пятно. Он еще моргал непроснувшимися глазами, еще пытался сообразить, сколько же времени он проспал, но уже было ощущение, что что-то не то. Что-то случилось не так, как должно было случиться, и это ощущение становилось тем назойливее, чем больше он приходил в себя.